Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа радиостанции «Радонеж» подготовила журналист Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в передаче «Радио Радонеж» будет принимать участие автор, всеми вами знаемая и многими любимая, это Наталья Юрьевна Маркина. Она делала у нас передачи, посвященные надвратным образом Москвы, Благовещенскому собору, а также Спасу Смоленскому. И вообще Наталья Юрьевна – большой специалист по русскому искусству XVI века, много лет проработавшая в музеях Московского Кремля.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами встретились, чтобы еще раз поговорить про надвратные образы и конкретно про историю надвратных образов на Спасской башне Московского Кремля, на символе нашего государства, прежде всего нашего православного государства.
Это очень интересно и актуально, тем более, что вот несколько лет назад был расчищен этот образ. Когда-то вы упоминали о нем, когда говорили о Спасе Смоленском. Я знаю, что вы проделали очень большую работу и уже выступали на разных конференциях и форумах, посвященных искусству XVI века. Да? Вот было бы интересно послушать, а что нового вы открыли как исследователь?
В последнее время передо мной стала задача ранняя история надвратных образов на Спасской башне, которая тогда называлась Флоровской башней. До 1658 года она называлась Флоровской башней.
А напомните, пожалуйста, радиослушателям, почему она называлась Флоровской?
В честь святой Флоры и Лавра, но, к сожалению, больше пока ничего не известно.
То есть была ли там часовня или был какой-то образ, да, неизвестно.
Да. Вот, к сожалению, это большая загадка, потому что исследователи XIX века пишут по находившейся рядом церкви, но церкви рядом не было, по некогда находившейся церкви. Некоторые ссылаются вот... Церковь Флоры и Лавры, ближайшая на Мясницкой улице, около Флоры-Лаврских оборот уже Белого города. Вот, может быть, на ту церковь как-то это... В общем, не знают, не знали исследователи ни в XIX веке, ну, а сейчас этим просто никто не занимался. То есть это один из тех белых пятен, которых в нашей науке больше, чем разобранных вопросов, гораздо больше, чем... Сегодня мы с вами поговорим о той истории, о которой мы можем что-то сказать. Мы знаем, что был построен в 1339 году деревянный Кремль Ивана Калиты. Линия ворот, линия стен Кремля проходила не совсем по тому периметру, по которому проходит сейчас, и, в частности, восточная стена, где и находится Спасская или тогда Флоровская башня, она проходила много западнее. Какие конкретно башни в том Кремле, мы не знаем. Тоже до нас сведений не сохранилось. Потом в 1366-67 годах строился белокаменный Кремль Дмитрия Донского. Вот Кремль Дмитрия Донского проходил практически вот по той линии, по которой располагаются стены Московского Кремля и по настоящее время.
До того времени это был огромный тогда город, правда?
Это была очень, да, очень большая крепость. Вот когда в конце 15 века при Иване III в 1491 году перестраивали восточную часть стен Кремля и две башни Пьетро Анторио Салари, в 1491 году он построил две башни Флоровскую и Никольскую. И вот специально отмечается, что Никольскую он заложил по новой основе, а Флоровскую башню по старой основе. То есть Флоровская башня и при Дмитрии Донском стояла на том самом месте, на котором она стоит и по настоящее время. Вот, теперь конкретно о ее надвратных образах. Ну, вот вслед за литературой, особенно советского времени, когда, ну, немножко вот такое христианское представление о городе, о башнях было утрачено, и в связи с отсутствием документальных свидетельств и памятников, встречается точка зрения, что на крепостях не было надвратных образов, на древних, просто их не сохранилось. Ну и в частности, вот известная главная статья Всеволода Петровича Выголова о надвратных образах Москвы, Московского Кремля, то, что при Иване III, когда был перестроен Кремль, поначалу надвратных образов вообще не существовало. Ну, я думаю, что, в общем, не надо особенно доказывать ошибочность этой точки зрения, потому что надвратные образы, они были всегда.
Ну да, начиная с Византии, мы же это знаем.
Да, с раннего христианского времени.
На всех вратах обязательно образы или часовни, надвратные храмы.
Проездные ворота, они обязательно должны были иметь надвратные образы. Была точка зрения, что была традиция надвратных храмов. И они якобы заменяли надвратные образы, они их не заменяли. Это был комплекс и храмов, и образов вместе. Вот как на Золотых воротах в Киеве был храм надвратный Благовещения и образ надвратный Благовещения тоже. Вот в дореволюционных источниках он описан. Теперь, значит, мы возвращаемся к Московскому Кремлю. Над проездными воротами Московского Кремля всегда были надвратные изображения. И Кремль Дмитрия Донского, и Кремль уже 15 века, построенный при Иване III, они всегда имели надвратные изображения. И вот как бы из этой точки зрения мы с вами будем исходить. Надвратный образ на Флоровской башне времени постройки Дмитрия Донского, он известен и опубликован. Ермолинская летопись сообщает об изготовлении в 1464 году на Фроловской башне Московского Кремля с наружной стороны образа святого Георгия, который поражает дракона. Значит, это символ Москвы со времен Дмитрия Донского. Именно святой Георгий, поражающий дракона, и он отпечатывался тогда на монетах.
Вот, на
именно,
копейках.
На копейках. Именно
с копьем.
Вот, да, с конца XIV века, именно с этого времени. А Иван III в самом начале своего правления делает этот символ, вешает его над главным въездом, который уже тогда Флоровская башня расценивалась как главный въезд в резиденцию русских правителей, как символ московского княжества и символ своего рода, вот эту скульптурную группу. Практически одновременно, вот непосредственно перед этим, на Флоровской башне была поставлена церковь Афанасия Александрийского, а через два года с внутренней стороны Флоровской башни был укреплен тоже белокаменный скульптурный образ Дмитрия Солунского. Вот получился такой комплекс надвратного храма и двух надвратных образов с двух сторон. Теперь, значит, мы с вами займемся непосредственно постройкой 1491 года. Что же было на ней? Историческая традиция до нас сохранила над главным въездом в Московский Кремль с наружной стороны образ Спаса Смоленского, который вот недавно как раз и был открыт реставрации 2010 года. С наружной стороны располагался образ Спаса Смоленского, Спасителя в рост, с преподающими преподобными отцами Сергием Радонежским и Варламом Кутынским, которые с 15 века почитались как общерусские молитвенники. И вот именно в молитвенном предстательстве за всю землю русскую, за русское православное царство к Спасителю и изображены здесь вот преподобные отцы. С внутренней стороны Флоровской башни, видимо, тоже при Грозном был укреплен образ Богоматери Печерская с предстоящими митрополитами. московскими митрополитами Петром и Алексеем, потому что именно при Грозном образ Богоматери Печерской Брянской, вот той древнего образа Киевской Руси, прославленного, он привозился в Москву и достаточно долго находился в Москве, и с него был сделан список, который до сих пор хранится в Успенском соборе Московского Кремля. Ну и в XVII веке над внутренней стороной Фроловской башни был укреплен образ Спаса Нерукотворного в честь известного образа Спаса Хлыновского, который при Алексее Михайловиче уже в XVII веке был торжественно принесен в Москву. На Фроловской башне был оставлен список, а сам образ он был передан в Новоспасский монастырь. Вот там тоже, по-моему, был список. А чудотворный образ, наверное, вот на свое место отправили вот в Хлыновск. Тоже комплекс надвратных изображений. От какого времени он до нас сохранился? Самое первое упоминание об образе Спасителя на Фроловских воротах Московского Кремля известно по источнику 1589 года в чине описания шествия на ослете первого русского патриарха Иова. Патриарх перед Фроловскими воротами сходит с осля и молится перед Вседержителем образом. 1589 год. Ранее никаких письменных известий у нас нету. Сама вот эта иконография «Спас Смоленский», преподающими в основном действительно Сергием Радонежским и Варламом Хутынским, появилась в середине третьей четверти XVI века, в период правления Ивана Грозного и митрополита Макария. Вот тогда в русском искусстве появилась и довольно быстро распространилась эта иконография. Самые первые памятники – это икона Благовещенского собора Московского Кремля, образ на Серебряном кресте из Соловецкого монастыря, памятники Соловецкого монастыря середины XVI века, времени игуменства Филиппа Калычева, будущего московского митрополита, они очень точно по иконографии повторяют московские памятники. И крест вот с такой композицией, Спас Смоленский с преподающими, он очень, возможно, был вот подобный возвязальный крест в одном из кремлевских соборов. Ну, еще есть иконы с Третьяковской галереи. Вот круг памятников этого времени. Далее у нас встает вопрос, а что же было дальше? Исследователи XIX века образ Спаса Смоленского относят ко времени Василия III и связывают с завоеванием Василием III Смоленска в 1514 году. Почему они так делают? Потому что действительно исторически сохранилась традиция память взятия Смоленска, которая произошла 1 августа на первый Спас, связывать именно вот с этим надвратным образом. В XVIII-XIX веке ему служилась служба прямо на Спасском мосту, прямо перед Спасской башней, которая отмечала день первого Спаса, праздники, приходящиеся на первый Спас, праздник Всемилостивого Спаса, который был основан еще Андреем Боголюбским в XII веке, это праздник воинской победы, и память взятия Смоленска, которая тоже пришлась на 1 августа. И особенно вот это почитание усилилось после войны с Наполеоном, когда рядом со Спасской башней были поставлены две часовни Смоленской Божьей Матери и как раз Великого Совета Ангела. Эта традиция, именно вот об этом говорят историки XIX века. А письменных никаких точных известий у нас о времени Василия III нету. Поэтому...
В смысле, об иконографии его времени?
Вообще нет никаких известий о том, что на Спасской башне находился вот какой-либо надвратный образ. Да. Иконография относится к середине третьей четверти XVI века. Вот тогда она появилась и распространилась именно как царская иконография.
Может быть, это и повтор? кто знает, может быть, до этого было, но для того, чтобы поновить, просто сделали новый какой-то образ такой же.
Такой вот возможно? Мы и решили как бы вот так поразмышлять. Какие же, поскольку у нас нет прямых источников, какие же есть косвенные источники, которые вот свидетельствуют нам о том, какой надвратный образ был на Фроловских воротах в первой половине XVI века. В летописи записано, что Василий III в честь Смоленского похода, в честь взятия Смоленска, поставил в Москве на современном Васильевском спуске, на рве около Москва-реки, церковь, которая была посвящена трем праздникам, приходящимся на день взятия Смоленска, на 1 августа. Значит, на всех планах Москвы с конца XVI века Петров чертеж, Кремленоград, эта церковь отмечается самой близкой к стене Китай-города. Стена Китай-города появилась в 30-х годах XVI века около Москворецких ворот Китай-города. Вот. И всегда она обычно изображается трехглавой. То есть изображаются три ее предела. Какие это три предела? Первый предел – это праздник Всемилостивого Спаса. Тот праздник, который основал Андрей Боголюбский в середине XII века в честь своей победы над волжскими булгарами. И по источникам в этот же день византийский император Мануил Комнин одержал победу над сарацинами. И вот две победы на 1 августа совпали, и в 1164 году, что прослеживается по источникам XII века, уже исследователи проследили как бы вот эти древние проложные статьи XII века, в XII веке на Руси вот появился этот праздник, и он почитался. 1 августа – это день Всемилостивого Спаса. Второй предел был посвящен празднику происхождения честных древ креста Господня. Этот праздник появился на Руси с конца XIV века, когда на Русь пришел Иерусалимский устав. Это тоже древний константинопольский праздник, когда по улицам Константинополя носили крест Господень с частицей животворящего древа, освещали весь город, все источники, водоемы. И он перешел на Русь тоже как праздник такого большого освящения. И действительно, по Руси освящали все города, все селы, все веси. И как в XVII веке большое водосвятие в Москве описывается, светили воду в Москве реке, потом заходили все представители царской семьи, потом вообще все горожане, все москвичи, потом приводили весь скот. В общем, это праздник большого освящения по всей нашей православной стране. Он так с конца XIV века и утвердился. Третий праздник, который проходит тоже на 1 августа, вот третий куполочек у этой церкви, на 1 августа приходится память мученик Маковей, учитель их Елеазара и матери их Соломонии. Это день-то знаменитый святой Соломонии Соборовой при Василии III, нашей великой княгине. Вот эта церковь, которая в начале XVI века, вот отмечается ее поставление, через 37 лет она будет названа в материалах Стоглава 1551 года Спасом Смоленским. Вот появилось, собственно, вот это название «Спас Смоленский», вот этот термин появился. Материалы Стоглава что говорят? Собор постановляет, что когда царь возвращается из похода, по всей Москве стоит благовест. И служить обедню нельзя, а можно только в трех храмах. Царских ради служебников, торговых ради людей и больных ради православных христиан. И вот эти три храма, в которых разрешили служить литургию вот в это неурочное время по всей Москве, это Спас Смоленский, Спас на Бору, на царском дворе храм, и Никола и у Каменного моста. Поскольку ради царских служебников, то есть, собственно, вот ради воинства православного, то можно сделать вывод, что именно за первую половину XVI века этот храм вот в сознании москвичей определился как храм, связанный с воинской победой, и за ним осталось название Спас Смоленский. Вот появляется это название Спас Смоленский.
То есть насколько же было значение вот этой Смоленской битвы великое?
Очень большое, да.
Да.
Очень,
и, да. И насколько ощущалась там помощь именно Спасителя,
да,
что
да.
вот это сохранилось на века.
Да, да.
Некоторые причем могут думать, что этот Спас Смоленский — это просто образ, который был в Смоленске. Но на самом-то деле совершенно другая здесь история.
Мы не знаем образа такого Смоленского. Вот. И такого, даже вот в XIX веке и такие проскальзывали точки зрения, что Смоленский был такой образ. Uh-huh. Но не было такого образа Смоленского. Uh-huh. Не находим мы его по источникам. Вот Богоматерь Смоленская, да, вот она из Смоленска.
Ну, вот. Да, да.
А образа Спасителя мы не находим. И все это относится ко времени Василия III, к первой половине XVI века. Далее. Раз был храм Спас Смоленский, в период правления Василия III встает вопрос, а какие там были почитаемые образы? И нет ли здесь вот каких-либо зацепок с надвратным образом Спасителя? Храм Спаса Смоленского был разобран в 1783 году. В музеях Москвы мы не знаем комплексы икон, связанные с этим храмом. Ну, до этого он много раз горел. Горел в 1547 году, в 1737 году. Вот большие эти пожары, он его каждый раз восстанавливали, и каждый раз с тремя пределами его восстанавливали. В первой половине XVI века, как раз в период правления Василия III, в Покровском монастыре города Суздаля создается храм в память 1 августа происхождения честных древ креста Господня. Ну и большая часть исследователей, как бы это по источникам точно не определено, но подразумевается, потому что все-таки его появление было связано с Смоленской победой, с завоеванием Смоленска и с теми вкладами, которые при жизни Василия III Соломонии Собора вкладывали в монастырь, чтобы молились о чадородии, о даровании наследника. То есть вот этот монастырь в период правления Василия III был на таком особенном почитании. И вот, значит, в этом монастыре, как считает большинство исследователей, после взятия Смоленска, вот в память этого взятия, ставится маленький храм иже под колоколы. Маленький храм-колокольня. Ну, может, средств не хватило, потому что только что окончили строительство вот Большого Покровского собора в монастыре. Поставили маленький храм происхождения честных древ креста Господня. Сейчас это колокольня собора. Верх ее надстроен в конце 17 века. Вот. А нижняя часть, она начала 16 века. Это видно даже по кладке, вот по архитектурной форме. Вот из той церкви, она очень маленькая, сохранилось только два образа, которые посвящены праздникам 1 августа. Один образ называется «Происхождение честных древ креста Господня». Второй образ – мученик Маковей, учителя их Елеазара и матери их Соломонии. Образ происхождения честных древ креста Господня имеет очень необычное иконографическое решение, которое существовало в XVI веке сугубо в первой четверти XVI века в правлении Василия III и митрополитов, которые вот тогда были.
А вот этот вот образ с изображением Спаса Смоленского, он, может быть, тоже имеет какое-то отношение вот к изнесению честных древ креста
Господня? Имеется в виду на воздвязальном кресте?
Да.
Видимо, да. На рубеже 1550-60-х годов, когда на Красной площади построили и осветили Покровский собор, который впоследствии стал называться храмом Василия Блаженного, символ русского Иерусалима, как называли его все иностранцы, появился крестный ход из Успенского собора Московского Кремля через Флоровские ворота к храму Василия Блаженного. Этот ход совершался на вербное воскресенье, к пределу вход в Иерусалим, прежде всего, вот этого Покровского собора. Он же совершался, то есть им начинался шествие на осляте новопоставленных митрополитов и патриархов. Во время этого шествия на осляте митрополит нес воздвязальный крест, и благословлял им народ, держал в руке Евангелие и воздвязальный крест. И на этом воздвязальном кресте очень вероятно была композиция «Спас Смоленский». Вот как до нас донес воздвязальный крест из Соловецкого монастыря, сохранившийся. Вот, больше я ничего не могу сказать. Вот, к сожалению, вот.
Когда вернемся к композиции этой необычной иконы,
да,
происхождение честных древ креста Господня.
Был ли тогда крестный ход в первой половине XVI века, мы с вами не знаем. И вообще мы пока говорим о церкви Спаса Смоленского, о Флоровских воротах. Вот, как вы заметили, мы их пока не касаемся, потому что у нас нет никаких данных.
Ну вот чем же все-таки необычна эта композиция? Вот я вижу, она двухъярусная.
Значит, некоторые исследователи говорят, что в этом иконном образе совместилось почитание сразу двух праздников. В верхней половине иконы изображено деисосное предстояние перед Спасителем.
На фоне храма.
На фоне храма.
Пятиглавого.
Да, или крепостной стены.
И крепостной стены тоже.
Богоматери Иоанна Предтечи и святых отцов. Вот эта композиция связывает с праздником Всемилостивого Спаса, то есть тем праздником, который основал Андрей Боголюбский еще в XII веке, праздником воинской победы. В нижней половине этой иконы изображено освящение честным крестом воды в колодце, источник с освященной водой от этого колодца, и болящие люди, которые жаждут получить исцеление и получают это исцеление. Вот это нижняя...
А это Пресвятая Троица изображена?
Это три ангела.
Ну, в виде трех ангелов, да?
Да, три ангела.
И толпа людей.
Да, они в белых платах. Так иудеев изображали в белых платах.
Да,
в XVI веке... Обычно изображали так, ну, вот толпы народа недужного, который получает вот от этой святой воды исцеление. Вот именно эта композиция связывается с праздником происхождения честных древ креста Господня. Но точка зрения не бесспорная. Почему? Потому что вот у этой композиции полностью происхождение честных древ креста Господня есть протограф. Вот он. Это изображение 11-го икоса Акафиста Богоматери. Здесь она на иконе конца XIV века из Успенского собора Московского Кремля. Икона называется «Похвала Богоматери» с акафистом в клеймах. Что изображено в клейме вот этой композиции? Здесь изображено моление перед чудотворным образом Спасителя, который нерукотворно отразился на стене монастыря Всемилостивого Спаса в Манганах. В Константинополе, на берегу Босфора, вот это район Константинополя, называется Манганах. Там был монастырь Всемилостивого Спаса, Христа. И вот на его стене, по-моему, тоже с XIV века, вот прославляется нерукотворно отразившийся образ Спасителя в рост. А под стенами монастыря тоже существовал источник. Это все было на берегу Босфора, и это даже вот так видно по композиции клейма. Внизу берег моря показан. Под стенами был источник целебный и песок, вот этот прибрежный песок Спасова Агиасма. И приходили недужные, и тоже вот получали исцеление. Значит, вот они в восторге сплескивают руками, поднимают, вот что они получают это исцеление и облегчение. И мы видим здесь композицию моления святых перед вот этим чудотворным образом Спаса в Манганах. Так что, вот, видимо, эта композиция стала протографом композиции происхождения честных древ креста Господня русской.
Только сюда добавлен был Деисус, да?
Ну да, был добавлен Деисус. Вот. Но тогда получается что? Получается, что вот этот византийский образ Спаса в Манганах нерукотворный, он на Руси отождествился с образом Христа, покровителя воинства. Именно вот с образом того Христа, который благословил вот эту победу еще Андрея Боголюбского и взятие Смоленска 1 августа, и вообще вот он благословил серию побед, как вот справляют ему память на 1 августа. Вот получается, вот как бы так, что тут можно еще вот сказать? Что образ Спасителя в композиции «Происхождение честных древ» и в иллюстрации 11-го икоса Акафиста Богоматери, как она и на иконе конца XIV века, и в росписях Ферапонтового монастыря, вот да, тоже одиннадцатый икос Богоматери. И еще есть распространившаяся, ну, не позже, чем с X века, византийская иконография, явление воскресшего креста с женой-мироносицем. Вот все эти композиции объединяет иконографическое решение образа Христа милостивого, образа Христа в рост милостивого. Чем он определяется? Жестами, направлением благословляющих жестов на получающих исцеление людей, на предстоящих молящихся, вот так же и в композиции «Явление Христа с женой мироносицем», направление жестов на припадающего к стопам Спасителя жен мироносицев. Направление концов плаща Христа, спадающих с его плеч и рук, которые у чудотворного Спаса Мангана и спускает, да, вот эту...
И в то же время они как взвиваются, что ли. Да,
да, он как бы передает вот эту исцеляющую силу.
Как да. Дуновение ветра, да, тихо.
Ну, просто вот через вот эти концы, концы одежды, вот как...
Через которые, кстати, исцелялись ведь у него по Евангелию, да, те, кто прикасался к нему, те исцелялись. И вот этот конец...
Вот, как кровоточивая жена, Значит, вот через одежду Спаса его как бы исцеляющая божественная вот эта сила, она передается чающим исцеление людям, вот так можно сказать. И именно в таком иконографическом варианте вот эта композиция, образ Христа милостивого, перешел в иконографию Спас Смоленский.
Как интересно.
Уже времени Ивана Грозного.
Вот появление, вы не рассказывали об этом, это уже новое что-то
уже
у вас.
Уже появление времени Ивана Грозного. Самый показательный памятник – это икона из Третьяковской галереи. Она московского мастера 3-й четверти XVI века, создана для одного из храмов Москвы. Точное изначальное происхождение ее неизвестно. Но там с рук Христа, с плеч свисают вот эти концы, заостренные, направлены на буквально вот так распластавшихся ниц, фигуры, вот как в позах вот этих жен мироносец, в сцене явления Христа с женой мироносицем. Там вот эти распластавшиеся ниц преподобные Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский. И это образ Христа воскресшего на иконе из Третьяковской галереи, как мы это понимаем, потому что икона имеет 18 клейм, и эти клеймы иллюстрируют цветную триодь, так как она была в XVI веке. В XVI веке цветная триодь начиналась с праздника Воскрешения Лазаря. И вот там композиции от Воскрешения Лазаря до праздника всех святых вот так четко в хронологическом порядке изображены в клеймах той иконы. И вообще эта иконография называется «Христос милостивый». Всемилостивый Спас. Так она называется по описям Благовещенского собора, где известная царская икона вот из этого царского придворного храма, самая ранняя сохранившаяся на нас икона этой иконографии. Вот то, что об образе Спаса Смоленского. Но, к сожалению, все, что мы с вами говорили, что нам доказывает? Что почитание взятия Смоленска идет от времени правления Василия III. Он взял Смоленск в 1514 году. Видимо, оно связано с вот этой византийской иконографией Спаса милостивого в рост, который и отождествляется с нерукотворным образом Спаса в манганах. И именно его иконографическое решение тоже переходит в русские композиции. Сначала «Происхождение честных древ креста Господня», а потом «Спаса Смоленского».
Но ведь смотрите, вот для нас, для всех таким вот обычным, так сказать, образом Спаса Нерукотворного является изображение его лика, да? Вот как мы Спас Нерукотворный, сразу все представляют этот лик. Ну, конечно, представляют лик XII века, да, вот новгородская икона. А здесь оказывается Нерукотворный в рост. И это, конечно, не очень обычно, и в то же время празднуется в этот же день, как и Спас Нерукотворный. Просто удивительно, Господь нам показывает, насколько мы несовершенно привязываемся к одному, к чему-то, а оно, оказывается, такое многогранное, многообразное, что мы не можем этого даже сразу принять и объять. Вот сколько пришлось исследовать для того, чтобы прийти вот к такому интересному выводу.
Есть такая рукопись лицевая, миниатюрами украшенная, из Макарьевской мастерской. Называется она «Житие Нифонта, епископа Константинопольского». Хранится она в историческом музее. В этой рукописи 300 с лишним миниатюр. И Нифонт был из богатого рода, и его в юности привезли в Константинополь, к его родственникам. И вот, живя у своих родственников, он когда вырос, он очень распустился и стал грешным юношей. И потом он образумился и пришел молиться в Константинопольский храм о своем спасении. Так вот, несколько раз в этих миниатюрах изображается Константинопольский соборный храм. Ну, там не говорится точно, какой храм, ни в самом житии, ни по миниатюре мы не понимаем, но он пятиглавый. И это уже указывает вот на его такую соборность. И в этих миниатюрах изображены, самое интересное, надвратные образы. Так вот, значит, там повторяется на одних образ Спаса Нерукотворного, и рядом изображен Спаситель в рост, причем точно в такой иконографии. Вот,
как у нас Спас Смоленский на...
Как у нас на Спасской башне, в красных одеждах, с отходящими вправо концами, тремя концами гематия, с поднятым подолом гематия, перекинутым через руку. Вот точно в такой иконографии. Мы по этой рукописи, к сожалению, эта рукопись не датирована. Она датирована в 1903 году в издании Вячеславом Николаевичем Щепкиным. То есть явно уже датировка очень-очень устарела. И он тогда некоторые тетради рукописи датировал 1530-ми годами, а некоторые 1550-ми годами.
Вот я... Разве может рукопись 20 лет писаться такая?
Ну, видимо, вот...
Это же не летопись.
Он по водяным знакам. Вот сшили как бы тетради вот с его точки зрения разных десятилетий. Я вот эту рукопись смотрела позапрошлым летом, и чисто по стилю миниатюр они не производят впечатления первой половины XVI века. Вот, ну, для того, чтобы ее датировать, нужны специалисты по бумаге, по водяным знакам, много-много-много вот таких по почерку и так далее. Вот особенности, где я вот, к сожалению, не специалист, я вот только смотрю на миниатюры. У меня она производит впечатление не ранее середины XVI века. И вот для меня наличие вот именно этой иконографии, это лишний раз на это указывает и доказывает. В любом случае, мы понимаем, что в Макарьевско-Грозненской мастерской было представление о чудотворных, надвратных, именно нерукотворных образах Спасителя, как Христос милостивый в рост, видимо, образ Спаса в манганах, и Спаса Нерукотворного. Кстати, Нерукотворный убрус, он хранился в Фарусской церкви императорского дворца в Константинополе, а образ Спаса милостивого в рост – это был признанный образ вот этого монастыря Христа милостивого в манганах. Это были константинопольские святыни. Вот. И в Макарьевско-Грозненской мастерской было об этом четкое понимание и представление. И именно такой иконографические особенности перешли в иконографию Спаса Смоленского, в его надвратный образ, и в таком иконографическом решении она сохранилась до наших дней.
Но она... Макарий, он же ведь был иконописец тоже, ну, митрополит да, Макарий, да, это да, наш да, это да. святитель.
Да.
Конечно, он интересовался этими источниками, да, правда
да,
же?
Да,
что,
да.
откуда? Потом да. были связи с Константинополем.
Да, да. Опять возвращаемся. Все, что мы сказали, нам не указывает только одно. Нам не указывает на связь это с Фуларовской башней. По источникам первой половины XVI века. Вот о том, что почитание взятия Смоленска 1 августа и Христа Милостивого в тот период связывалось с главным входом в Московский Кремль, у нас об этом с вами источников нету.
Ну а разве вот этот храм Спасский, трёхглавый, о котором вы говорили, разве он не рядом находился?
Ну, это по меркам Москвы не рядом. Вот были гораздо более близкие храмы. Mm. И вот сейчас я в конце немножко хочу подумать и сосредоточиться на, собственно, Фуларовской башне. Какие тут у нас есть свидетельства и что мы можем сказать об образе Фуларовской башни первой половины XVI века? Мы знаем, что у Фуларовской башни был почитаемый образ, созданный в начале правления Ивана III. Значит, мы опять возвращаемся с вами к скульптурному образу святого Георгия, поражающего дракона. Этот образ в XIX веке находился в церкви Михаила Малеина у Спасских ворот. Так он сохранился до 20-30-х годов. Он там почитался как особая святыня. Ну и, к сожалению, в советское время, поскольку он много раз переразбирался, опять собирался, это же очень большая по размерам композиция скульптурная, укрепленная на воротах.
А из чего он был сделан?
Вырезан из белого камня. Нижние части, они были обмазаны цементом. И вот в 20-х годах сотрудники Третьяковской галереи подлинно представили только верхнюю часть, верхний торс.
А, вот мы его всегда видим в залах древнерусского
вот,
искусства,
вот, да?
Да,
да.
Этот знаменитый, раскрашенный такой.
Да, да, да. А нижние части, они были просто разобраны, и они остались в Кремле. И, к сожалению, они до нашего времени не все сохранились. И вот последнее десятилетие вот такой известный реставратор Олег Васильевич Яхонт, ему было поручено реставрация и восстановление всего этого образа. У него есть исследование, он достаточно много вещей уже увидел и сказал. Он относит это скульптурное изваяние к работе итальянского мастера, которые работали в Кремле при Иване III, получается, даже с начала правления Ивана III, поскольку это образ 1464 года. Второе, что очень важная вещь, которую увидел Олег Васильевич, изогнутый силуэт змея, и сказал, что первоначально его композиция представляла собой медальон. То есть это был высокий горельеф в медальоне,
круглом
медальоне. Именно в такой форме он висел на Фуларовской башне с начала постройки Дмитрия Донского. А дальше вот с постройкой Ивана III у нас с вами получаются проблемы. В период правления Василия III образ вот этого святого Георгия, поражающего дракона, имел очень большое почитание. В частности, он был воспроизведен на южном фасаде Успенского собора города Дмитрова. Там рельеф, полированный из розец, причем, наверное, это самый первый сохранившийся памятник вот в такой технике, древнерусский памятник. В очень близкой иконографии, в совершенно идеальном медальоне, в круглом идеальном медальоне. Геннадий Викторович Попов датировал тот рельеф именно периодом правления Василия III и связал его с Юрием Ивановичем Дмитровским, родным братом Василия III, соперником его. Поэтому, внимательно следя за тем, что происходит в Москве, он по возможности воспроизводил это и у себя. С ним связано строительство Успенского собора в Дмитрове, и на фасаде Успенского собора, на южном фасаде, появился вот такой удивительный памятник из розец.
А разве это не его покровитель небесный?
Может быть, да. Была и Георгиевская башня в Дмитровском Кремле.
Он же Юрий.
И он смотрел, да, на эту башню, да. Но в любом случае иконографически, вот что засвидетельствовал Яхонт, дмитровские и московские памятники, они очень близки. В Дмитровском есть два ангела, которые коронуют Георгия, но все равно вот эта иконографическая близость вот Олегом Васильевичем засвидетельствована. При Василии III в 1527 году у Спасских ворот была построена церковь святого Георгия. Исследователи XIX века предполагали, что в эту церковь был перенесен вот скульптурный образ, первоначальный вот этот символ Москвы. А вот где он находился с момента построения башни по 1527 год, некоторые предполагают на открытом воздухе, прямо на площади около Спасских ворот, но это нереально, поскольку это не круглая скульптура. Ну, в общем, дальше идут самые невероятные, странные предположения. В принципе, если предположить, что все-таки этот символ был перенесен на башню, то эти невероятные предположения будут сняты. И тогда, наоборот, вот эта церковь, она как бы усилит вот как бы вот это почитание. Еще раз эта церковь упоминается. В конце 1550-х годов была составлена такая летописная повесть об осаде Москвы Менгли-Гиреи в 1521 году. Это памятник конца 50-х годов. И вот в этом памятнике, где описан первый вот в Москве крестный ход, наверное, вот это из Успенского собора через Фроловские ворота на Красную площадь, видимо, тогда он реально и появился вот в то же самое время, в этом памятнике упоминается церковь Святого Георгия. Что многие москвичи, и в частности две вдовы, которые увидели вот это чудесное видение крестного хода святых из Успенского собора на Красную площадь, они угнетались на паперти церкви Святого Георгия и же у врат Фроловских, который стоял рядом с Фроловскими воротами, они вот ждали, пережидали вот эту осаду. Но при этом книгописец XVI века, он допустил явный промах, потому что он к 1521 году отнес храм, которого тогда еще не существовало.
А может быть, там был деревянный?
Про деревянный мы не знаем. Мы вот разбираем то, о чем у нас вот есть конкретные известия. И еще одно, с нашей точки зрения, достаточно важное рассуждение. На планах Москвы с конца XVI века только Фроловская башня Кремля изображается с государственным символом наверху, двуглавым орлом. Остальные башни его не имеют. И с Киотом надвратным она изображается, и с двуглавым орлом на острие шатра. Так вот, значит, когда появился двуглавый орел, тоже об этом прямых источников у нас нету. По как бы сохранившимся источникам мы это видим с конца XVI века. И дальше в XVII век идет. И свидетельства иностранцев к XVII веку относятся. И вот как говорили исследователи XIX века, что Иван III прежний символ Москвы Святого Георгия заменил на новый символ двуглавого орла на башне, потому что при Иване III появилась печать с двуглавым орлом. Печать эта относится к государственной печати 1497 года. Но все дело в том, что вот этот двуглавый орел на печати, вот этой известной красной восковой печати Ивана III, изображен на реверсе, на обратной стороне. А на лицевой стороне, на аверсе, где и надпись начинается, изображен святой Георгий, поражающий дракона. И главным является Георгий. Причем вот последнее время Олег Васильевич Яхонт засвидетельствовал полное иконографическое совпадение образа на печати и вот этой скульптурной группы на Фроловской башне. Тут какие особенности иконографии? Отсутствие нимба на скульптурном образе и на печати. Благодаря этой особенности вот до недавнего времени большинство исследователей вообще не воспринимали этот образ на печати Василия III как святого Георгия. Говорили, что это какой-то всадник просто. Змееборец, всадник-победитель. Князь. Второе иконографическое совпадение. Святой Георгий поражает на печати дракона в шею. И Олег Васильевич Яхонт тоже именно на шее нашел отметину, куда первоначально поражал на скульптурной группе на Фроловской башне святой Георгий Дракона. Короткий костюм, доспех, тоже есть иконографическое совпадение. Вот благодаря такому короткому доспеху германский посол в России Сигизмунд Герберштейн даже увидел, что он обнаженный. И оставил свое известное свидетельство об обнаженном всаднике на печати Василия III. То есть вот иконографическое совпадение, как вот пишет Яхонт, вот скульптурные группы надвратного образа Фроловской башни Московского Кремля и печати Василия III, оно засвидетельствовано. Печать Василия III повторяла печать Ивана III. Так называемая «золотая булла» Василия III 1514 года, которая была привешена к известному русско-германскому договору 1514 года, заключенному в Гмюндене. Что значит «золотая булла»? Это была серебряная печать, позолоченная. Лицевая ее сторона
совершенно повторяет образ
всадника, поражающего дракона. А только оборот имел двуглавого орла. Когда изменилась печать? Изменилась она по летописному свидетельству 3 февраля 1561 года. Иван Грозный основал у себя такую большую государственную печать, которая уже с двух сторон имеет изображение двухглавого орла. Образ всадника, поражающего дракона, перемещается на грудь орла только на реверсе. И причем всадник теперь изображается в короне с пятью зубцами. То есть теперь он уже больше соотносится с упомянутым в источниках человеком на коне. Вот как пишет летописное известие за 3 февраля 1961 год, с одной стороны на груди человек на коне. Государь на коне, ну это уже исследователи пишут, вот они верят по источникам. Ездец, вот еще такой этот термин. Это появилось, получается, 3 февраля 1561 года. И достаточно логично с этим же связать и на башне замену образа святого Георгия, когда он заменился на государственной печати, на образа спасителя. Образ спаситель – это, собственно, символ покровительства Господа византийскому императору и русскому царю. Это, собственно, царский образ. Именно так он появился в Благовещенском соборе Московского Кремля и на Флоровской башне Кремля. А на острие шатра Флоровской башни, видимо, тогда появился двуглавый орел, когда он же с двух сторон появился и на большой государственной печати. Вот то основное,
как
что
интересно.
Я хотела сегодня сказать.
Спаси Господи. Ну, как интересно, сколько пришлось провести открытий и исследований в совершенно, можно сказать, вот разных областях искусства. Миниатюра, да, вот мелкая пластика, печати, да, вот скульптура, вот иконография, а вот летописи, вот рукописи. Вот интересно, что описывает там такой-то...
Это не просто где есть источники. Что нам дают источники по этому? Уж какая область знает, знания нам их предоставят, то и мы и пользуемся, получается. А так они все достаточно изданы, вот видите, у них уже есть работы, они написаны, печатаны, просто их надо сопоставить, соединить вместе.
А когда исчез этот трехглавый храм?
В 1783 году.
И так и неизвестно, какие там были иконы, да?
Нет, неизвестно. Но то, что в период правления Василия III был образ происхождения честных древ креста Господня, я думаю, в этом можно не сомневаться, потому что именно эта иконография в тот период, она и была распространена. То есть этот образ, он должен был быть в этом храме, почитаемый образ, связываемый с почитанием Христа именно русского воинства и русских побед.
Но здесь все-таки изображен вот этот пятиглавый храм, где и был нерукотворенный образ, да, на стене?
Возможно. Кстати, да. Елена Александровна, очень возможно. Этот образ связывается с градом, и мы видим, что он на фоне града. Что вот еще я хочу сказать? Ведь у нас есть, мы можем сказать, и традиция надвратных храмов происхождения честных древ креста Господня. В Симоновом монастыре по источникам, по чиновнику Софии Новгородской, как описывается чин на Богоявление, из Софии Новгородской шли к Волхову через башню Кремля, выходящую над Волховым, и когда возвращались уже, то кропили надвратный храм происхождения честных древ креста Господня, и образ происхождения честных древ креста Господня, а с другой стороны нерукотворный Спасов образ. То есть вот этот образ Спасителя в рост нерукотворный и святой убрус, вот лика Спасителя, их почитание соединилось. И на Руси оно соединилось в XVI веке, оно точно присутствовало, и миниатюры как раз вот лицевого жития Нифонта, и новгородский вот этот чиновник Софийского собора, это памятник XVII века, но службу он описывает более ранее существовавшиеся. Вот это нам объясняет и показывает. Так что, по сути, эта композиция, несмотря на ее усложненность, многофигурность, она могла выполнять роль надвратной композиции, и, видимо, она выполняла роль надвратной, она связана с большим освящением города. Она связана с божественным покровительством городу. Она выполняла роль надвратной композиции. В Новгороде, как мы знаем, другое дело, что на Флоровской башне Московского Кремля, учитывая, что это главный въезд в резиденцию русских правителей, все-таки ее представить трудно. Легче представить образ святого Георгия. Вот в правлении Ивана III и Василия III, как уже устоявшийся символ Московского княжества.
Ну а потом все-таки взяли только одну фигуру всемилостивого Спасителя в рост из вот этой композиции происхождения честных древ креста Господня.
Да. И соединили его с молитвенниками за всю землю русскую, вот с преподающими нашими прославленными преподобными отцами, воспользовавшись еще иконографией явления воскресшего Христа с женой мироносицем, где они так вот совершенно ниц распластались, оставшись, припадают к стопам Христа и дотрагиваются до стоп Христа.
Как интересно, как все сложно, но и красочно, и как еще больше начинаешь любить наше русское искусство, наполненное таким богословием и такой любовью ко Христу, нашему Спасителю, и к нашим святым.
Да, ничего случайно не было, да, это точно.
Дорогие братья и сестры, сегодня о надвратных образах на Спасской башне Московского Кремля, бывшей Флоровской, нам рассказала Наталья Юрьевна Маркина, известный исследователь русского изобразительного искусства XVI века. Мы ей очень благодарны. Каждый раз, когда она к нам приходит, она всегда дает представление о каких-то новых совершенно открытиях и новых гранях русского богословия, которое шло от Византии, но выработало также и свой собственный богословский язык. Всего самого доброго. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.